Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программы «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях священник Александр Сандриев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также я, Яков, ведущий этой программы. А тема нашей сегодняшней передачи является первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 14. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех
Господь. Первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Вот тут говорится о том, что ревнуйте о дарах духовных. Есть ли это ревнование такое же, как вот в нашей мирской жизни, там, когда жена там ревнует мужа или что-то еще?
Нет, конечно же, это другое ревнование. Это ревность как усердие, прежде всего. Стремление добиться духовного дара. Стремление его получить от Господа. Вот. Ревность, которая, когда жена ревнует мужа, это желание, чтобы муж был привязан все время к жене. Это две разных ревности. То есть ревность, направленная на благое, она помогает человеку достигнуть. А ревность, когда она становится страстью, когда сама ревность становится самоцелью, то это совсем другая ревность.
Стих 2-3. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Вот апостол Павел тут говорит про незнакомые языки. Мы часто, знаете, едем, бывает, в трамвае, слышим незнакомую речь, там, узбекскую, тому подобное, даже иногда английскую. Но это же не значит, что мы же можем этот язык изучить и его понимать. Почему же он, если на незнакомом языке, то не людям, а Богу?
Ну, здесь, скорее всего, происходит следующее. Во время чуда Пятидесятницы апостолы тоже говорили на незнакомых языках. Но эти языки понимали те люди, которые присутствовали там во время Пятидесятницы. То, что происходило далее, оно не всегда было тем же самым, что и во времена чуда Пятидесятницы, во времена рождения Церкви. Когда Дух Святой сошел на апостолов, Он им дал такой дар, вот в этот момент самый. Потому что там присутствовало очень много народа, которые пришли из разных других стран. Дело в том, что евреи были рассеяны по всей земле, и часто они начинали говорить на языках тех стран, в которых они были, и забывали свой язык. И когда они пришли вот на Иерусалим, тем не менее, они сохраняли духовную связь с своим родным городом. И вот когда они пришли в Иерусалим, они вдруг услышали от апостолов, которые были евреями, иудеями, услышали благие слова, благовествования на своем языке. Но потом такое вот говорение на других языках-то стало чем-то другим, так называемое глоссолалия, когда просто на каком-то другом непонятном языке что-то говорится. Вот это и есть то, о чем пишет апостол Павел. Когда кто-то говорит на незнакомом языке, необходимо, чтобы это был, чтобы был этот перевод, чтобы было истолкование какое-то. А когда просто человек что-то непонятное, невразумительное говорит, непонятно, для кого он говорит. Ну, апостол Павел говорит, что он говорит для себя. Вот. И он учит, что вот лучше это сдерживать в себе, вот такое говорение языком, потому что оно является чем-то непонятным, вот. А стараться пророчествовать, потому что пророчество есть возвещение воли Божией и себе, и всем, кто присутствует. Господь открывает свою волю пророку, и пророк ее открывает другим людям.
А вы смотрите, батюшка, сейчас вот, и есть много толков уже, ну, даже споры некоторые были, о переводе богослужения на русский язык. Угу. Ведь доводы, которые приводят люди, которые за это, они говорят, что они тоже заходят в храм, и они слышат совершенно не русский язык, он как по-русски, но все равно это церковнославянский, и многие слова им непонятны. То есть тоже же получается, что в храме на незнакомом языке говорится.
Ну почему на незнакомом? Это в храме говорится на церковнославянском языке, и все это знают, когда заходят. Просто не все его понимают, не все его глубоко понимают. Но, в принципе, практически любой человек способен понять «Господи, помилуй». Так что это не одна и та же ситуация, это разные ситуации.
Глава 7-8, стих 7-8. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Ну, я знаю примеры, когда из тех инструментов каких-то музыкальных добивались каких-либо звуков даже на других, и из этого рождались другие музыкальные инструменты. Так что, может быть, это даже будет плюсом.
Ну, понимаете, в чем дело? Здесь апостол Павел говорит о том, что каждый инструмент, он функционален. А все равно люди по ним приходят, там, если слышат пианино, то приходят на это концерт пианино там, или фортепианный концерт. Да? Если слышат орган, приходят на органный концерт. Слышат скрипку, приходят на скрипичный концерт. Конечно, если они придут на скрипичный концерт, и вдруг скрипка ни с того ни с сего будет звучать органом, или еще непонятно каким звуком, то это станет для них чем-то непонятным. То есть они не будут, они не воспримут это. Здесь именно момент заключается в том, что наш язык сам по себе, есть символ общения, дом, в котором люди понимают друг друга. Язык призван для того, чтобы нам понимать друг друга. Если какая-то изобретательность происходит в плане языка тоже, вот, то она тоже должна как-то быть воспринята. Пока она не воспринята, это будет диссонанс. Это будет абракадабра, это будет что-то непонятное. Пока не будет понимания, язык не будет языком.
Стихи 13-14. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». Вот в мусульманстве, например, вот как я уже говорил, в мусульманстве они молятся на арабском языке и совершенно не понимают текстов. То есть это получается как раз тот случай, про который мы говорим. Как же тогда вот можно в религии, когда должно быть понимание того, чему ты и кому молишься, а язык совершенно другой?
Ну, конечно, важно понимать, и мусульманцы, к слову говоря, они изучают арабский язык, подлинные мусульмане стараются изучить язык Корана, чтобы на нем, чтобы его понимать. Просто не все его способны понимать, поэтому для них все равно как-то объясняют на родном языке, тоже учат как-то. Ну, это, у них есть это тоже такое образование, образовательный подход. И у нас очень важно понимать молитвы, говорят. Отцы говорят, молись умом. Умом молись, при этом в сердце находись. Вот такой момент именно понимания, осознания в христианстве, в Библии, он всегда является важным. И вот те, которые говорили на языках незнакомых, они как раз-таки не понимали, что сами говорили. Там было какое-то бормотание, как правило. Ну, по крайней мере, то, что сегодня мы знаем у пятидесятников, такое бормотание, когда они что-то бормочат непонятное. При этом говорят, что они говорят на незнакомых языках. Вот как они это место не понимают апостола Павла, неизвестно.
А пятидесятники, они же вроде каким-то беснованием или трансом в это состояние входят?
Ну, я не знаю, что это такое, беснование или транс. Да, это какое-то такое психофизиологическое явление, что-то у них происходит внутри. Можно ли назвать это беснованием? Ну, не знаю, здесь нужно, чтобы какой-нибудь духоносный старец сказал, это беснование, вот, и выгнал беса, чтобы они перестали так говорить. Но пока такого не происходит, и мы видим, что их движение такое вот серьезное в этой жизни, конечно, мы не можем вот так брать и просто их, это про них так явно говорить, что это беснование. Какая-то ошибка в пути, какое-то вот у них такое непонимание Священного Писания. Вот я бы так выразился. И поэтому они пытаются впадать в такой какой-то непонятный опыт. Такой психологический какой-то. Я так склонен думать, что это у них все-таки какие-нибудь физиологические, психологические ошибки, операции их сознания. Можно ли назвать это беснованием, я не берусь судить.
А вот смотрите, батюшка, даже в православной церкви есть множество сект, евангелисты, пятидесятники, еще там много всяких.
Почему? Православный?
Ну, от они называют себя православными, то есть они там бывают молятся, бывают там у некоторых иконы, но как, по каким-то канонам или с каким-то правилам они с православными не согласны. Почему православная церковь активно с ними не борется?
Ну, что значит, они не православные, во-первых, может быть, вы имели в виду христианские они?
Христианские.
Они христианские, но не православные, да? Вот. А как должна церковь православная бороться? Должна, что ли, воинов найти, их всех посадить в тюрьму? У нас есть разве вот такая вот задача с ними вот так вот бороться такими мирскими способами? Такими способами нет бороться. Но мы стараемся информировать общество о таких явлениях, явлениях неоднозначных с духовной точки зрения. И говорим о том, что они могут принести вред. Это мы делаем. Это разве не борьба?
Ну, почему-то она, эти секты не уменьшаются, а умножаются наоборот.
Ну, на самом деле, статистику сложно увидеть. По ощущению моему личному, их как раз-таки становится меньше. Потому что в 90-е годы их было гораздо больше по численности. Очень много людей, я помню, как приезжали вот эти пасторы разные, американские или там европейские, и собирали стадионы. Такое разве сейчас есть?
Ну, тоже есть всякие разные.
Ну, но чтобы стадионы собирались, и на протяжении нескольких дней, такого сейчас нет. Поэтому я считаю, что их меньше становится. По общему такому ощущению, мне кажется, их становится меньше.
Стих 20. «Братья, не будьте дети умом, на слове будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Но если, например, на злое будьте младенцы, то есть... Младенцы же, понятно, как злое воспринимают, они его практически не понимают, так скажем. Но в нашей жизни современной, если зло не понимать, то ну, практически выжить-то нельзя.
Нет, имеется в виду, чтобы самим не делать зло. Не делайте зло, как его не делают младенцы. Вот. И для того, чтобы этого не делать, нужно быть умом совершенными. Вот. Что есть добро, что есть зло. Для этого это необходимо хорошо понимать и об этом рассуждать необходимо. Как раз-таки рассудительность, основная добродетель для нас, она помогает нам понимать, что есть добро, а что есть зло. Но понимая, что есть добро, и быть в этом совершенным, совершеннолетними, то есть испытанными, это необходимо. Вот. А чтобы не совершать зло, нужно быть как младенцы. Но при этом не быть детьми умом. Понятно?
А вы, батюшка, смотрите, по поводу зла другому человеку. Есть в Евангелии, ну вот я хочу привести два отречения, которые ну как-то друг с другом не совпадают. Первое, это Господь Бог говорит, что когда тебя ударили по правой щеке, я поставлю ему левую, или если тебя рубашку снимают, то ты и вторую отдай. То есть, если тебе зло творят, то ты будь смиренным. А второе, когда говорится, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. И получается, если человек там тебя унижает или делает тебе зло, то один эпизод говорит, что я должен со смирением поступать, а другой эпизод говорит, что ну раз он со мной поступает, то я с ним могу так поступать.
Нет, совсем наоборот. Не как с тобой поступают, так поступают, а как хочешь, чтобы с тобой поступали. Ты хочешь так же поступать? То есть ты хочешь, чтобы с тобой так поступали? Конечно же, не хочешь. Чтобы тебя били, там, унижали. Не хочешь ведь? Поэтому ты не поступай так. Наоборот, здесь нет никакого противоречия. Вот. А первый пример, что если ударили по правой щеке, поставь левую, это пример того, что удар по правой щеке левой рукой, это всегда это всегда такой жест обиды, оскорбления. То есть зло, оно всегда хочет человека унизить. Это оно не просто хочет физически его истребить. Этого мало для зла. Злу надо, чтобы человек стал уничтоженным духовно, чтобы он морально, чтобы он отрекся от Бога, чтобы он согрешил. А если просто человека уничтожить, так смысл какой для зла? И поэтому он пытается всяческим вот таким образом человека унижать, уничтожать, ударить по правой щеке левой рукой. Это такой жест пощечина, оскорбление. И поэтому, конечно, нам нельзя отвечать на зло таким вот образом. На зло не отвечай злом, говорит апостол, но побеждай зло добром. Вот это как раз тот случай, здесь нет никакого противоречия.
Вот смотрите, если, например, взять двух православных людей, конечно, все люди не безгрешны, но вот один за другим поступил плохо. Угу. И оба знают, вот как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. То есть он поступил со мной так. То есть я могу сказать, раз он со мной так поступил, то он хочет, чтобы я с ним так же поступил.
Нет.
И совершенно ему опять злое.
Нет, нет. Сказано про то, как ты хочешь, а не как другой хочет.
Ну раз как... такой так делает, то значит он хочет, чтобы с ним так.
Так заповедь-то к тебе обращена, а не к другому. Какое тебе дело до другого? Тебе Господь говорит, как хочешь ты так и поступай. А не как хотят другие. Если бы Господь сказал, как видишь, как поступают другие, можешь думать, что они так хотят поступать с собой, значит, ты так поступай. Это будет, конечно, не так. Я про что и говорю. Господь говорит, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Акцент на моем внутреннем личном выборе и осознании того, что же я хочу, как ко мне поступали. А мы хотим, чтобы нас не обижали. Мы хотим, чтобы с нами были честными. Мы хотим, чтобы нас уважали. Правильно? Так ведь?
Да.
Вот если мы так хотим, мы так и должны поступать. Все понятно?
Угу. Стих 30. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. И перед этим стих. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Угу. Стих 30, вот, я не совсем вообще понимаю.
Ну, представьте, вот идет собрание. Идет собрание людей, которые вот вместе пытаются понять Священное Писание. Вот. И апостол Павел пытается установить, как должно происходить это собрание, чтобы не было такого бесчиния, беспорядка. Если все будут говорить, то все, что называется, будут вместе говорить, и никто ничего не услышит. Поэтому говорит он, что только двое или трое могут как-то говорить, а прочие пускай сидят, воспринимают, рассуждают. Вот. Если же бывает откровение какому-то, вот один говорит, и вдруг другой понял, и ему что-то открылось от Господа, то другой... Нужно, чтобы он перестал говорить и дал слово тому, кому пришло вот это откровение от Бога. Поэтому апостол Павел учит, чтобы все члены общины научились понимать и познавать волю Божию. Это основа основ.
А если откровение пришло не от Бога, а от сатаны?
А это будет видно, потому что пророки... Вообще пророчество, суть в том, что человек видит волю Божию, и он умеет различать духи. Он умеет различать духов, от Бога ли они. И поэтому, если кому-то придет от сатаны какое-то откровение, его вразумят, и он покается.
Вот если перенести на нашу земную ситуацию, сейчас пророков практически нет уже. Но есть проповедники, священнослужители, которые проповедуют или толкуют Священное Писание. И среди них же есть, которые, так сказать, которых слушают, а есть, которых осуждают.
Угу. Еще вопрос.
Не всегда те люди, которые проповедуют, могут распознать от духа или от сатаны это.
Так в том-то все и дело, что мы откуда знаем, кто пророк, а кто не пророк. Это задача всей нашей жизни стремиться к пророчеству. И апостол Павел здесь говорит... Хочу, чтобы вы все пророчествовали. чтобы вы все познавали, в чем воля Божья. И когда человек познает, в чем воля Божья, он пророчествует. И поэтому нельзя говорить, что сегодня нет пророчества. Если нет пророчества, то нет церкви. Тогда, значит, церковь не знает волю Божию. И Господь совсем никак не открывается на этой земле. Поэтому каждый, кто живет с Господом, кто пытается знать Его волю, познавать Его, в каком-то смысле является пророком. Вот. Просто, может быть, в то время, во времена апостола, было такое вот явление, как поставление в пророки. Вот, наверное, хотя мы не знаем этого точно. Но как-то вот выделялись, что вот эти люди пророками являются, и как-то им особым образом доверяли. Такое было пророческое служение особое. Вот. До конца нам, на сегодняшний день, оно, наверное, мы его не можем осознать до конца, понять, потому что это было особое время, время апостолов. Время, когда Дух Святой очень обильно изливался на сердца верующих людей и рождал те формы жизни, которые мы до сих пор живем. Но сказать, что пророчество сегодня угасло полностью, это значит сказать, что церкви больше нет. Поэтому сохранилась церковь вот это вот пророческое чутье от Духа, от Бога ли эти духи или нет. Иначе мы бы все уж давно бы стали протестантами, пятидесятниками, вместе с ними бы говорили вот этими языками непонятными. Так-то, если бы не было вот такого пророческого чутья. Но оно в церкви есть, и поэтому церковь вот эту истину хранит до сих пор.
Стихи 39-40. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. То есть получается, что языками тоже можно говорить, даже если они будут незнакомы, никто не будет их понимать.
Почему? Апостол Павел говорит, что если говоришь языками, должно быть истолкование этого. Должен быть перевод. Вот что важно. Должен быть человек, который понимает. Он говорит там, один говорит языками, другой пускай переводит. Потому что здесь какой еще момент? Слово Божие на другом языке, оно может иметь такой удивительный акцент, что ли, момент. Вот если мы читать будем, научимся читать Священное Писание на разных языках, и кто вот умеет читать на английском, на немецком, на русском, на церковнославянском, на греческом особенно, то язык, он как бы помогает глубже понять какой-то смысл духовный, божественный. И поэтому нельзя запретить говорить иными языками, это нормально. Но при этом должен быть человек, который понимает и который говорит, вот да, это удивительно, и потом как бы вот раскрывает всем вот эту глубину языковую. А без этого все будет лишено благопристойности, как говорит апостол Павел. А когда это будет, вот у нас на молодежный клуб приезжали греки, и как-то вот их вот такой греческий подход, он совсем, ну как бы немножко раскрывает такую новую грань. И начинаешь на какие-то вещи смотреть немножко по-другому, потому что все равно народ, нация, она, конечно, культурно сформирована, но у нее есть своя узость понимания. А Слово Божие, оно необычайно широко. И все народы усваивают Слово Божие, и должны усвоить все народы. Сказано, Евангелие должно быть проповедано всем народам. И поэтому понимание, познание языка, знание языков – это важный такой момент евангельский. Если вспомним, чтобы завершить эту тему, вавилонское столпотворение, оно характеризовалось тем, что люди перестали понимать друг друга. Чудо Пятидесятницы, говорение на иных языках, это значит, мы возвращаемся к тому вот пониманию человечества, единства, которое связано в том, что все люди, мы дети одного Бога. И поэтому мы призваны понимать друг друга, любить друг друга. Об этом евангельское благовестие.
Спасибо, батюшка, за беседу. Наша программа завершается. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что в эфире шла программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях был священник Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, и также ведущий программы Яков Аби. И темой нашей сегодняшней передачи являлось первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 14. Спаси Господи, батюшка, за беседу. До свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.